Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать вторую, заключительную часть беседы со священником Георгием Максимовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Вот смотрите, мы в какой-то момент приняли указания достаточно официальные, директивные, в священначале, допустим, дезинфицировать священные сосуды во время совершения Евхаристии, в частности, лжицу, но каких-то, скажем так, нравственно-догматических обоснований, развернутых на этот счет, все-таки дано не было. Были разные высказывания, в том числе исходящие там от иерархов. К сожалению, это все выглядело довольно противоречиво несколько. Вы, в свою очередь, объясняете это так, что это, конечно же, мы, как церковь, в таком, что ли, доктринальном плане это совершенно не принимаем, как некую необходимость, как признание того, что от чаши может вирус распространяться, это снисхождение к немощи народа Божьего. То есть это вот это тогда получается обоснование вот этих манипуляций священными сосудами
основное? Это же обоснование указывает и Святейший Патриарх, и недавно он в очередной раз еще более определенно об этом высказался.
Что от чаши заразиться нельзя,
И у нас даже документ церковный, хотя он малоизвестен, но был церковный документ за несколько лет до этого принятый в отношении к вопросам, связанным с болезнью, со СПИДом. И там тоже непосредственно и прямо было сказано, что заразиться через причастие нельзя. То есть это уже как-то и официально, документально выраженная позиция церкви. Это не только высказывание там Святейшего Патриарха или там митрополита Блаженнейшего Ануфрия или там некоторых других архиереев, которые также объясняли смысл вот этого предписания. Но я должен сказать, что я понимаю, конечно, и тех людей, которых задело это предписание, как-то смутило. И я сам, честно скажу, не в восторге конкретно в отношении лжицы в этом предписании.
Да, меня, честно говоря, тоже это как-то совесть зазирает. Мне эти манипуляции не нравятся. Не по сердцу. Но вы знаете, ведь среди народа Божьего тоже разные отношения. Большинство некое, наверное, это тоже к этому относится не очень радостно. Но есть отдельные люди, которые это даже как-то приветствовали.
Мы знаем, что проблема брезгливости в отношении причащения, она...
Но это всегда было.
И раньше была, то есть было определенное количество людей, которые смущались. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то преодолевал свою брезгливость, а кто-то даже и уклонялся от причастия, или наоборот пытался подойти первым к чаше, допустим, или еще что-то там.
Но это не очень распространено. Но было и есть.
Да, это было. Я думаю, что как раз те люди, у которых были такие проблемы, наверное, они порадовались такому, так сказать, положению вещей, которое появилось в результате коронавируса.
Я всем рекомендую на тему как раз Евхаристии, восприятие Евхаристии в пандемию и можно ли заразиться от святых христовых тайн, просто найти определенные ролики, которые отец Георгий этому посвятил. Он там в одной из записей, которая больше часа, кажется, занимает, очень подробно, на мой взгляд, очень точно, глубоко, догматически верно эту тему разбирает. Просто я когда посмотрел, очень порадовался, что такой не просто «нет, нельзя заразиться» там или как. Это не такое голословное заявление, а оно является таким евангельским свидетельством. Просто сейчас у нас на это время нет. Так подробно же разбирать, как отец Георгий это делает. Но кому эта тема интересна, не поленитесь. В интернете, на канале на YouTube есть у отца Георгия, есть и канал на YouTube, в социальных сетях, в частности, ВКонтакте. Где-то, может, еще есть, наверное, не один канал, там можно это все найти. И миссионерская деятельность отца Георгия, она как раз-таки богата таким примером, где он очень все в хорошем смысле дотошно, подробно разбирает и находит на это время и силы. За это большая благодарность отцу Георгию. Но двинемся дальше, еще коснемся некоторых тем. Опять же, вот эта вот тема, связанная с пандемией, она всколыхнула разного рода страхи, связанные там с чипизацией, там, ну и так далее. Вы, отец Георгий, тоже на эту тему довольно подробно порой рассуждаете, разбираете. Даже у вас произошло такое столкновение с Никитой Сергеевичем Михалковым. Честно говоря, я здесь считаю, что вы немножко неправы. Ну, в каком-то смысле, в плане стилистики обличительной. Просто, может быть, можно было как-то избегнуть такой прямой конфронтации, потому что, ну, Михалков это, да, наверное, он в каких-то там деталях и частностях или его команда позволила себе не совсем точные примеры и формулировки. По этой причине вы, в общем, обвинили его в неких вот таких подтасовках и даже лжи. Но, по большому счету, все равно же ведь Михалков, он же христианин, это раз. Во-вторых, действительно, этот человек имеет очень серьезное имя, он действительно, как кинематографист, все-таки еще советских времен мастер. А потом, понимаете, ведь, да, наверное, он тут в манере подачи материала и, может быть, действительно, поскольку там явно есть какие-то подтасовки и неправильно приведенные факты, наверное, не прав, но с другой стороны, ведь несмотря на эти раздуваемые темы, там чипизация, чего, где у страха глаза велики, думать, что современная мировая, так сказать, элита, власть поддержащая, они имеют какую-то христианскую мотивацию и не ставят целью поставить все под контроль, и не будет использовать те или иные средства, чтобы сознанием манипулировать, действительно все под контроль поставить, это, наверное, тоже несколько будет с нашей стороны наивно. Что вы на этот счет можете сказать?
Ну, я вовсе не говорил о том, что элиты руководствуются какими-то христианскими там соображениями или еще чем-либо. Ничего подобного, как бы, у меня и в мыслях не было, тем более в словах. Со своей стороны, я специально старался свою полемику с Никитой Сергеевичем вести исключительно корректно. И даже в процессе редактирования материала, кстати, выбрасывал значительные фрагменты, именно чтобы, так сказать, максимально корректном и щадящем варианте это все представить. Специально оговаривался неоднократно о том, что это, так сказать, не лично против него и так далее. И даже как-то своих людей, которые были единомысленны со мной, старался настроить именно на этот лад, что речь идет не о каком-то личном противостоянии. Речь идет о сути вот этих страшилок, которые дорогой Никита Сергеевич распространял. Вот. И если бы у него были проблемы только в каких-то незначительных там фактах, неточных там, так сказать, каких-то оговорках или еще в чем-то, я бы даже не обращал на это внимание.
А в чем принципиальная его позиция погрешает против истины?
Да, собственно говоря, во всем. Не собирается и не может, да, собирается или не собирается, этого мы не знаем, да, что у него там, может, он как раз спит и видит Билл Гейтс и собирается, и мечтает об этом, но он не может и не осуществляет чипирование всей Земли под предлогом одной, так сказать, созданной вакцинации, как тогда вот заявлялось, под эгидой Всемирной организации здравоохранения, для того, чтобы, во-первых, подчинить себе все через эти чипы, все население Земли, а во-вторых, сократить его, чтобы оно не выдыхало углекислый газ. Это просто бред. Ну, извините, что употребляю такие слова. И причем это же не, так сказать, авторская какая-то продукт Никиты Сергеевича. Это продукт американских конспирологов. Это они все это придумали, все это разработали, а наши просто перевели. Ну, у нас любят все американское-то брать некритически совершенно. Вот это тот же самый случай. И в Америке это распространяли не какие-то, понимаете, люди с горящими сердцами и, так сказать, абсолютно чистые, честные, движимые христианские...
Ну, а цель этой хитрой конспирологии ложной, она какая? Манипуляция, здесь вот манипулятивные тоже, пожалуй, что технологии, их цель какая может быть?
В Америке, как мы знаем, есть вот свои элиты, у них внутри свои разборки. Конкретно эти его идеи, которые озвучил Никита Сергеевич, которые мы вынуждены обсуждать даже сейчас, спустя больше года, Эти идеи, их распространение проплатил, это факт, это доказано, Роберт Кеннеди-младший. Отнюдь не простой человек, отнюдь не, это как раз непосредственный родственник, не помню, племянник того самого президента Кеннеди, выходец из очень богатого и влиятельного клана
клан
США.
Кеннеди, это да.
Какие у него там терки с Биллом Гейтсом, почему он хочет ему навредить, мне, честно говоря, даже не очень интересно. Но факт в том, что мы оказались заложниками вот этих разборок внутри американских элит. Для чего-то одному богатому американцу захотелось, так сказать, подмочить репутацию другого богатого американца. И это не первый раз в истории, это, так сказать, вещи, которые там у них случаются. Да и у нас тоже среди наших элит тоже какие-то, я думаю, и в любой стране это происходит. Но, казалось бы, происходит и происходит. Но в данном случае это все стали... понимаете, внедрять в сознание наших людей. И даже когда я стал записывать, мне там говорили, вот ты там защищаешь Билла Гейтса. Да мне плевать на Билла Гейтса, абсолютно. Как и ему, думаю, плевать на меня и на всех, кто проживает в России. И мы ему абсолютно неинтересны и далеки от его, разве что для, как сказать, реализации каких-то его продуктов. Но он даже не возглавляет уже фирму Microsoft. Да? И суть в том, что в результате вот этих страшилок мне рассказывали реальные случаи. Бабушке стало плохо, родственники вызывают скорую. Скорая приезжает, да, привозит ее в больницу. Ей хотят сделать укол, бабушка наотрез отказывается. Ни в коем случае. Почему? Потому что она посмотрела этот выпуск, и она не ждет уже вакцины или еще что-то. В любом уколе она считает, что будет вот это самое чип, понимаете, Билла Гейтса. Ну, вот сейчас я просто хочу договорить. Я этих бабушек защищаю, а не Билла Гейтса.
Вы знаете, страшилок-то всегда возникало много там. И НЭН, и паспорта. И одно приходит просто на смену другому. Вот. Это такой, так сказать, псевдо, что ли, апокалиптический алармизм. Он, в общем-то, последние десятилетия так или иначе себя проявлял. И, наверное, будет проявлять. Здесь еще ведь тоже... Ну, вы просто эти все вещи... отслеживаете, как говорится, подолгу уже вот вашей, что ли, не службы, да, деятельности информационной, миссионерской. Здесь очень много всего, видимо, как-то сплетено, к сожалению. Вот это вот такое вот именно обостренное вот это вот сознание тревожное, такое алармистское, оно ведь в чем только не проявляется. Ведь да даже вот взять те или иные суеверия, там, те или иные культы вот того же вот Славика, да, Чебаркульского. Я хотел вот что спросить, в частности. Вот, допустим, ну, к примеру, взять даже вот этот вот культ вот этого Славика. Вот как вы думаете, эти культы, они инспирированы вполне сознательно, злонамеренно, или это некая такая самодеятельность, которая, ну, вот просто по некому недомыслию, суеверию происходит? Или здесь и то, и другое, может?
Ну, я считаю, это инспирировано дьяволом.
Ну, дьяволом-то понятно, а вот на уровне людском это как происходит?
Ну, я не думаю, что какие-то люди могут составлять конкуренцию дьяволу в плане, так сказать, того, как вредить церкви и так далее. Он здесь наиболее... Ну, он занимается этим много тысяч лет и только этим и занимается. О том, что есть какая-то группа людей, которые там собираются за круглым столом в капюшонах и говорят, ну давайте теперь что-нибудь там, вот это, например, допустим, или вот это. У меня таких сведений нет. Если я узнаю, что такая группа есть, ну значит она есть, да. Но пока что у меня этих сведений нет, и я, честно говоря, не вижу ничего, чтобы предполагало необходимость существования такой группы, тогда как мы знаем, что есть бесы, которые как раз все это поддерживают, инспирируют.
Одновременно с этим же, вот вы сами тоже говорили в одной из записей недавних, что достаточно серьезная атака информационная на церковь, она где-то там энное количество лет назад обострилась и приняла более какие-то направленные формы. При том, что вот эта атака, она же использует, и вот вы тоже, у вас один из сюжетов был посвящен разбору критики почитания Блаженной Матроны Московской, где вы там тщательно довольно рассматриваете, что даже вот в той литературе, которая изначально появилась, посвященная Блаженной Матроне, при рассмотрении вопроса ее канонизации, комиссия по канонизации, то есть Московская патриархия, она произвела тщательный такой отбор, что действительно соответствует истине, что является, ну, таким наносным. А наши критики, они же берут это все как им угодно и препарируют уже, так сказать, в свою, что ли, пользу, пытаясь, допустим, представить, что здесь сплошное суеверие, магизм и еще и коммерческая составляющая, что вот, дескать, церковь на почитание Блаженной Матроны, она вот наживается еще и якобы это за этим суеверие. Ну, то есть вот эта вот критика, она ведь достаточно изощренная, и тут не просто ж дьявол, тут же конкретные
Разумеется,
специалисты.
Конечно, воплощают, так сказать, какие-то нападки на церковь или там то, что вы упоминали ранее, внедрение каких-то противоправославных культов. Вполне конкретные люди, и эти люди могут друг с другом, так сказать, соработничать, могут более богатые из них спонсировать менее богатых, все это есть. Но вот просто предыдущий вопрос-то был относительно вещей вроде там культа Славы Кочебаркульского. В этом случае я полагаю, что да, его мать, вот Вячеслава Крашенинникова, она вполне искренне желала какого-то прославления своего сына, и это была первая, так сказать, движущая и, может быть, основная эмоционально движущая.
Ну, здесь же множество апологетов нашлось.
Вот, это да. А вот в том, что это захватило там и распространилось, в том числе и в церковной среде, в этом я уже вижу руку дьявола. А так, чтобы к ней там пришел бы кто-то и сказал, не хотите ли вот вы, так сказать, распространять идеи о вашем сыне такие-то, я думаю, что это от нее изначально шло. То, что это оказалось поддержано и распространено, то, что эти люди оказались вот соединены, одни – те, кто рекламирует это, другие, так сказать, те, кто готов поверить этому, в этом я и вижу дело дьявола. Что касается антицерковных вещей, здесь может быть более организованная работа, чем по сравнению с псевдоправославными культами, потому что, конечно, эти люди, ну, допустим, в отличие от последователей там Славика Чебаркульского, многие из которых себя, по крайней мере, до недавнего времени ассоциировали с православной церковью, а эти люди, атеисты, в частности, они себя с церковью никак не ассоциируют, наоборот, они ей противоборствуют, они друг друга находят в том же интернете, друг друга поддерживают, координируют свои действия, в том числе и в плане там, противодействия строительству храмов, например, эти факты известны, это все есть. Тоже мне сообщали о том, что имеются богатые и влиятельные люди, которые такого рода действия поддерживают. Поэтому, конечно, все эти элементы имеют место.
Да, но тут, смотрите, те, кто вышли от нас, и даже, не знаю, иногда задумаешься, можно ли вслед за апостолом сказать, они не были наши. Вот тот же Кураев, например. Или эта печальная история с архимандритом Романовым. Что Кураев был очень для многих из нас в 90-е, там, еще в начале нулевых, действительно очень значимым писателем, публицистом церковным. Вот. Я помню еще первый половину 90-х годов, когда он читал первые курсы в университете своих лекций. Я на кассетах это все тогда еще компактных слушал. Тот же Романов на Урале, он же не случайно пользовался очень большой популярностью среди народа. Он действительно очень много чего делал вот, среди людей, для людей. Но потом вот этот дрейф, такая печальная эволюция, она с чем, собственно говоря, связана? Это что? Это гордость, гордыня миссионера там или подвижника? Потому что это люди-то все не скажут, что они вот какие-то нерадивые, ленивые. Так сказать. Это все, в общем-то, первоначально вот некое такое подвижничество вроде как, в том числе миссионерского характера. И вдруг это оборачивается вот такими, что называется, печальными историями, которые еще критики церкви очень даже успешно используют. В чем тут причина?
Как вы... Вот знаете, батюшка, мне вспоминаются слова преподобного Иоанна Кассиана. Он говорил, что если ты видишь падение кого-либо, кто ранее выглядел хорошо себя держащим, то знай, что это падение произошло не случайно, не вдруг, но через это падение проявились те проблемы, которые были в человеке до этого. И в случае, в том числе, персоналей, озвученных вами, это тоже вполне прослеживается. По крайней мере, для меня это было очевидно довольно давно. И я лично, так сказать, выступил критиком бывшего игумена Сергия Романова задолго до того, как это вот началось, какие-то истории, связанные с лишением его сана и так далее. 3 года назад я выступил с критикой, указывая, что то, что у него происходит, это ненормально, нездорово. Хотя в то время даже я еще не понимал, насколько там все ненормально. До меня тоже, я не первый, до меня еще на несколько лет ранее выступала православная журналистка, сигнализируя о проблемах вот в деятельности этого человека. К сожалению, к этому в то время не прислушались. То же самое, что касается протодиакона, да, еще сейчас пока не утверждено, да, решение протодиакона Андрея Кураева. Критика в отношении его взглядов, ну, она же с конца 90-х годов звучала и звучит. Даже такие вот авторитетные духовные люди, как отец Рафаил Карелин, указывали на серьезные богословские погрешения, серьезные искажения в представлении о православии, которые были у Кураева еще в то время, в его, скажем так, лучшие годы. Но на это многие не обращали внимания, а сейчас мы видим как-то уже плоды этого.
Вы вот, скажем так, к мониторингу общей ситуации и к анализу каким образом пришли, что вот вы этим занимаетесь и это как-то вот осмысляете и озвучиваете в публичном пространстве? Это вот как происходило?
Я-то изначально занимался апологетикой, именно защитой от критики со стороны внешних, не христиан. На протяжении многих лет у меня были в основном посвящены этому материалу. И даже когда я уже пришел на YouTube, я думал, что я буду здесь тоже заниматься тем же самым. И тем не менее для меня было неприятным открытием, когда я увидел, тоже на YouTube увидел проблему псевдоправославия. Как сильно это все распространено сейчас и какая это на самом деле проблема.
Что такое псевдоправославие? Как вы можете сказать?
Это все учения, которые выдают себя за православные, но при этом таковыми не являются. И, в частности, тот же культ Славика, как один из примеров.
Это, да,
и там культы, типа там почитания Распутина или Ивана Грозного. Это и вот эти лжеучения относительно того, что Антихрист уже пришел и вот раздает печать посредством паспортов, ИНН и так далее. Все это тоже разбирал. И многие-многие другие такие лжеучения. Это и расколы, кстати говоря. Потому что я увидел, что проблема раскола очень большая. И между тем я не вижу, чтобы ей вот в таком интеллектуальном плане уделялось достаточно внимания, чтобы аргументы раскольников опровергались бы, показывалась их несостоятельность. По крайней мере, когда я начал этим заниматься, этого не было.
Расколы вы имеете в виду старообрядческие еще или какие-то?
Ну,
еще
старообрядческие
расколы
в меньшей степени, хотя и старообрядцы довольно.
А в наше время какие расколы наибольшую опасность представляют?
Ну, у нас в России расколы вот этого правого толка, зелотские расколы, тот же самый вот гражданин Романов. Там и до этого тоже разные деятели, как, например, там Рафаил Берестов и так далее.
Рафаэлиты, так называемые.
Да, да, вот его последователи. Ну, целая куча самых разных расколов.
Это есть, да.
Мы их, может быть, не особо видим в каком-то одном сегменте информационного поля. Но человек, который сейчас воцерковляется, что он делает? Вот в наше время, когда мы воцерковлялись, ну, мы шли в храм. Если тебе интересно узнать что-то о православии, человек прежде всего шел в храм.
Да.
Сейчас человек, которому интересно православие, прежде всего достает смартфон.
Идет в интернет.
И идет в интернет. И в интернете, в том же Ютубе, раз уж мы заговорили об этом, представлены более, так сказать, популярно именно люди, которые выдают себя за православных, не являясь таковым, какие-нибудь ряженые или лишенные сана священники, или раскольники, самозванцы, но они все сидят, так сказать, в подрясниках, в рясах и с крестами, и человек, не знающий, он начинает воспоминать, что это православие. Я просто не хочу сейчас занимать время, но некоторые иногда, ну, не знаю, такую чушь несут там, просто несусветную. Но человек смотрит и думает: так, если это православие, тогда мне это не нужно, я в это не буду верить. Ну, как там один такой выдумщик там говорил, допустим, картошку есть грех, и если ребенка одеть в пеленочку, где изображен медведь, он вырастет медведем и все такое прочее. Ну, какие-то вот, понимаете, такие совершенно нелепые вещи. А другие говорят: а, я хочу стать православным, если православие это, значит, я должен в это верить. И люди начинают верить в эту ложь. И во многие другие. Просто сейчас нет даже возможности перечислить примеров вот этого псевдоправославия, которое захватило интернет. И вот тогда я понял, что, к сожалению, нужно заниматься и этим, отвечать. Ну и было бы странно, если бы я занимался только тем, что лично мне интересно, а при этом люди-то меня спрашивают, мне пишут. Ладно, один человек написал, я одному человеку ответил. А когда мне 10, 20, 100 человек напишут о какой-то проблеме, нужно, соответственно, ответить так, чтобы было бы понятно для многих людей, которых проблема, этот соблазн захватил.
У вас какая-то команда помощников есть, которые вам помогают?
Нет, честно говоря, нет.
Вы очень много тем-то берете. У вас время, наверное, вообще свободно? Наверное, нет. Как, впрочем, и у многих священников. Я так понимаю, но ваша деятельность информационная, она, можно сказать, как это даже сформулировать, такая достаточно беспримерная. Я даже не могу еще, может, я просто не сведущ, но вот как-то в одном ряду кого еще поставить, кто вот так активно мониторит, выражаясь современным этим языком, вообще вот ситуацию. Вы кого могли бы еще назвать, кто вот рядом с вами или наряду с вами вот тоже вот так вот миссионерски, апологетически подобную линию проводит, так сказать, стража такого в хорошем смысле.
На самом деле, если говорить о священниках, которые представлены в интернете и ведут активную деятельность, то их довольно много, но как бы направленность или там тематика...
Да, я имею в виду вот вашу направленность.
Она другая, да. А так, ну вот могу обратить внимание на телеграм-канал «Лабарум». Там появляется очень много интересной, качественной аналитики. Еще один телеграм-канал «Хризма». Эти два телеграм-канала, они не так давно появились, по крайней мере, я на них не так давно обратил внимание, но при этом вот могу сказать, что там действительно качественная и аналитика, и апологетика. Вот, и лично для меня радостно, что такие проекты появляются. Вот. Ну, это то, что вспомнилось вот сейчас сходу. Да, может быть, что-то еще есть, я просто забыл об этом упомянуть.
Дмитрий Смирнов, он, как рассказал один из его собеседников по вот этой рубрике его мультиблога «Диалог под часами», как-то сказал, что он саму эту рубрику, вот мультиблога «Диалог под часами», придумал с целью понять, что с нами происходит, что происходит вокруг. Поэтому и разные собеседники, и разные темы, потому что, с одной стороны, да, мы вооружены истиной во Христе, но ведь и восприятие истины, и осуществление жизни по истине, оно же не дается само собой механически, так сказать, но требует усилий определенных, и в том числе вот определенные усилия по пониманию того, что действительно с нами происходит, что происходит с православием, с Русской Православной Церковью в современном мире, это, конечно же, тоже наша насущная задача, потому что и осуществлять жизнь поистине сам наших христиан и как-то повлиять на окружающий мир мы можем только сознательно, как говорится, не бездумно. Стяжи чада мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. Но вот опыт стяжание мирного духа – это такая действительно должна быть для нас, наверное, сознательная, насущная задача. И здесь понимание веры, знание веры, образованность в вере, она, конечно, имеет очень большое значение. Вот, скажем так, помимо святых отцов, последователей святых отцов наших русских духовных писателей, допустим, святителя Игнатия Брянчанина, святителя Феофана Затворника, я бы назвал еще Сергея Фуделя, игумена Никона Воробьева. Вы вот кого из авторов более-менее современных могли бы рекомендовать современному христианину?
Отца Рафаила Карелина. Мне кажется, что это один из таких немногих современных авторов именно святоотеческого духа, продолжатель вот такой линии духовного литературного делания, и лично на меня его книги, те, которые я читал, и его там статьи, тексты производили и производят большое впечатление. Но это если говорить про ныне живущих людей, ныне живущих авторов.
Ну хорошо. Спасибо, отец Георгий, что нашли время и силы для участия вот в этой нашей рубрике «Диалога под часами». И всем нашим зрителям и слушателям я рекомендую, кто интересуется современным состоянием христианского миропонимания, апологетики, критики тех или иных искажений, обратиться к YouTube-каналу отца Георгия. ВКонтакте есть страница. Где еще у вас есть?
Ну, есть телеграм-канал, да, и на Яндексе тоже есть своя страница.
Ну, можно найти в интернете также тексты, допустим, на таком сайте «Азбука веры», к примеру, есть подборка довольно большая в свободном доступе. Все основные книги отца Георгия присутствуют. Кому вот это будет интересно, очень-очень тоже рекомендую. Ну и просим молитв о нас и об отце Георгии как активном, неравнодушном, не просто священнике, а в нашем современнике, миссионере, апологете. Пожалуйста, поминайте о здравии, укреплении, помощи Божией. Не забывайте в своих молитвах нас и вот в особенности отца Георгия. Еще раз спасибо.
Спасибо большое.
И всех, кому интересна наша рубрика, наши беседы, благодарим за внимание. Храни вас Господь.
Вы прослушали вторую, заключительную часть беседы со священником Георгием Максимовым, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Вел беседу протоиерей Андрей Спиридонов.